Слава вышнет Богу, и на земле мир, в человеце благоволение, хвалим Тя, благословим Тя, кланяем Тися, славословим Тя, благодарим Тя, великие ради славы Твоя. Господи, Царю Небесный, Боже, Отче Вседержителю, Господи, Сыне Единородный, Иисусе Христе и Святый Душе, Господи Боже, Агче Божий, Сыне Отеч, земле грех мира помилуй нас, земле грехи мира прими молитву нашу, сидя Его весную Отца помилуй нас, яко Ты си един свят, Ты си един Господь, Иисус Христос, славу Бога Отца, аминь. На всяк день благословлю Тя и восхвалю имя Твое во веки век века. Сподоби, Господи, в день сей без греха сохранитеся нам. Благословен еси, Господи Боже, Отец наш, и хвально, и прославлено имя Твое во веки. Аминь.
Здравствуйте, братья и сестры, с вами передача «Возвращение к истокам». И я рада приветствовать игумена Феодосия, наместника монастыря во имя святых царственных страстотерцев в урочище Ганина Яма. Батюшка, благословите.
Здравствуйте, братья и сестры. Бог их свят.
Отец Феодосий, у нас передача «Возвращение к истокам», вот этот цикл, он достаточно исповедальный, то есть у нас бывают разные гости, которые вот в свое время приходят к вере, открывается им Бог, и в результате люди через свои таланты, кто через педагогическую деятельность, кто через труды священства, кто-то через фольклор, каждый приводит других людей к вере Христовой. Батюшка, вот мне бы хотелось попросить, чтобы вы рассказали, каким образом, когда вот не просто игумену Феодосию, а вам как человеку открылись царственные страстотерцы. Вот можно об этом?
Дело в том, что я родился в городе Кишиневе. У меня бабушка по отцу русская, по маме прадед русский. Там где-то есть болгарские корни. Ну, все православные, слава Богу. Бабушка по отцу, вот, они были богатые очень. И они пострадали в эти времена раскулачивания. Устраивали акции, в праздники, ну, такие вот были. А когда революция пришла, их первыми, и как бы вот у них много, а у нас мало. А я маму спрашиваю: мама, а почему такая несправедливость была? Мама из середняков была, не богатый, не бедный. Отец был из таких, типа купцов такие были. Я говорю: почему ты говоришь, жили хорошо? Как жили хорошо? Эти богатые, эти бедные. И нельзя было регулировать. Мама говорит: так каждый мог быть богатый. А почему не были? Так и что, если мы вставали, говорит, 5 часов утра работать, а не стали 12, что покушать бы? И когда революция, эти люди встали, говорит: а у нас нет, а у них есть. Так работайте, дорогие. Всем есть возможность заиметь. Только правильным путем, не отбирать его у ближнего, да? И тем более не расстрелять их, не убивать, а зарабатывать. Поэтому дедушку брали несколько раз, а дедушка был очень такой благочестивый, он читал много, молчаливый был такой, он не спорил, не любил. И его возьмут в сельсовет, начинают его ругать, он молчит, ничего не говорит. Только сколько он молчал, никому ничего плохого не говорил, он посмотрит: иди, дедушка, домой, придет домой. Второй раз так же: опять: иди домой. А когда уже, видимо, уже надоело уже брать и отпускать. И они забрали его. В Перми он закончил свою жизнь, в Перми, вот здесь недалеко. И потом нашелся человек, когда отец искал людей, которые, ну, когда реабилитировали уже всех, отец искал, кто знал дедушку. Нашелся человек, который сказал, что его расстреляли просто так. Заставили копать яму, перекрестился, пулю получил и упал. Все. За что, как, ну, так, верующий был, что молился. А бабушку раскулачивали, у нее было 11 детей, двое еще маленькие, там, или по болезни, когда они умерли. А бабушку с 9 человек детей ссылку взяли. Ночью пришли, 2 часа ночи. В чем застали, в том и загрузили в машину. И что-то успели, какую-то одежду с собой. И все. Повезли. Отец мне на карте показывал. Там не город был, а как-то рядом. С городом Миас. Кишинев, где, да, и где Екатеринбург, тогда Свердловск, где Миас. Он мне показывал, говорит: он 200 километров от Миаса. В какую сторону, я не знаю. Знаешь, что от нашего монастыря до Миаса 200 километров. В какую сторону он добывал золото, вот их заставили. Я подозреваю, что, может, он где-то в этой стране и был, может быть, потому что первое золото в Березовске ведь не было найдено в России. Бабушка рассказывала, что из эшелона людей, которые вывезли туда, несколько семей выжило, потому что бросили в лес и как хотите. И некоторые семьи, которые люди более такие сплоченные, они построили себе один дом все вместе, потом начали расстраиваться, они не заболели, выжили. А остальные, кто сам для себя, сам по себе, которые не смогли собраться, они просудили, заболели и вымерли все. И потом две дочери, бабушка моей тети, они пошли в лес и не вернулись, там болота были. И бабушка от горя уже сходила с ума. Она пошла в лес, начала себя волос рвать. И вдруг ее остановил такой старичок, говорит, седой такой старичок, остановил так жестко, строго, говорит, стой, что ты делаешь? Перекрестись, перекрестись. И вот она перекрестилась. Он говорит, не так. И помог ей сложить три пальца вот красиво, правильно, два пальца вниз, как положено. Вот так истово на лоб, там где-то попугу здесь, вот, да, правое и левое плечо, да, твердо. Она когда так перекрестилась, она нам рассказывала, то у нее все пришло на место. Пришла в себя, смотрит вокруг, этого старичка и нету. А он ей говорил, ты что делаешь? У тебя дома еще семеро, а ты из-за двоих тут пропадаешь. Вернись обратно. И когда он говорит, она заслушалась, посмотрела, его не стало. Она потом пришла домой, посмотрела на иконе и говорит, похоже на святого Николая. Наверное, святой Николай был. Она считала, что святой Николай ей помог в этом. И когда мы ходили в храм, там храм был наполненный, там на юге людей много в храме, церкви мало было, можно было сразу бабушку видеть. Она всегда крестилась так размашисто, всю жизнь вот так крестилась, истово, твердо. А когда вот так крестишься, действительно силу почувствуешь. Чувствуешь, как приходит эта сила. Не зря говорят, что нельзя кое-как креститься по руганию бесов. А вот истово, четко, вот так грамотно, все красиво, и приходит сила. Вот первое, что мы услышали, святой Николай, вот. А потом у нас была такая традиция семейная, что первый день праздника в семье, церковный, мы все, отдельно никто не кушал, все в храм, потом все дома собираются и все обедаем. Обязательно все. Отец, мама и все мы вокруг. У нас было семеро в семье, шесть сестер и я. И обязательно все вместе в праздники. А на второй день больших праздников, Рождество, Пасха, там такие большие праздники, мы обязательно к бабушке, по отцу, вот, бабе Ане, собирались, все ее сыновья, с детьми, сестры все, и по маме уже, и то есть все с семьями. Собиралось очень много человек, длинный большой стол ставили, и мы все праздновали. И специально к этим праздникам нас учили песни, стихотворения, кто уже на аккордеоне умел играть, кто что мог, конечно. И устраивали такие семейные красивые праздники. Потом я заметил, что после этого, когда вернулись они с ссылки, вот бабушка с отцом, со всеми семейством, они до конца жизни были напуганы голодом и ссылкой, и всегда у бабушки были там запасы, крупы, муки, соль, там масло, сахар, все. Отец каждый месяц дополнял, и у него всегда был запас. А бабушка зачем? Ну, на всякий случай, ой, чтобы пережили, ты не знаешь. Вот. Потом на стене у нее были портреты, но у бабушки все имело смысл. Смотрю на стене, а там портрет Сталина был у нее, и еще был портрет императора Николая. О, там Шнёй. Сталина очень чтили, люди, которые воевали, Сталина уважали, они любили его. У них свое видение. Бабушка, а это кто? Понятно, Сталин там уже такой немолодой, с усами, сильный, большой человек. А рядом портрет императора Николая, он такой, знаете, благородное лицо, такое чистое, светлое, молодой такой, красивый. И думаю, чем он заслужил, что он на портрете у бабушки? Чем он как бы заслужил,
бабушки,
что
да?
У бабушки на стене вот такой портрет? Да, думаю, просто так бабушка ничего не повесит, понимаете? У нее больше этой портрета ничего не было. Чем он в такой молодости, такой красивый, знаете, как здесь такой портрет его молодости, и чем он, что он у бабушки на стене висит? Бабушка, какой молодой, что он сделал? Как, ты не знаешь, а кто такой? Это царь Николай. Это такой был человек. Бабушка расскажет, они боялись, не говорили об этом. Но императором очень почитается в Молдавии, в Румынии. Потом ты узнаешь. Боялись все. Боялась, что я в школу пойду, наверное. Такой человек, что я, если надо, я добиваюсь.
Добьюсь, да?
По природе такой, что мне надо понять хоть что-нибудь, чтобы было размышление у меня. Расскажи, ну, понимаешь, я не знаю, я его не видела, вот, но вот моя мама... Бабушка родилась в 1909 году. Она была маленькая, когда император был. Естественно, она не видела его. Говорит, ну, это мама, вот бабушка, она говорит, что вот он такой был человек, типа, он такой светлый, ну, в таком плане. Я не помню точные слова. Единственное, что запомнила, все, что она говорит, моя мама сказала, что кто его увидел всегда, вот, с кем она общалась, говорит, такого человека больше нет. Вот и все. А вот это я помню ее слова точно, что такого человека больше нету. То есть, какой был царь император Николай, так и нет сейчас людей таких. Все вот, что я знал из детства, царя Николая. Ну, потом, когда в школе учился, там, Кровавая Воскресенье, все, честно сказать, я даже не помню, о ком это было. Я так историю учил, не очень грамотно, видимо, что я не знал, что это император Николай, о нем было. Я, история СССР была. Ну, что это история СССР? У России такая история, и кто, ее никто не учил. Учили СССР. И я ничего не знал. Николай, ну, Кровавая Воскресенье, Кровавая Воскресенье. Дело в том, что все знают, что я в храм хожу. Они все были против храма, вот в школе, везде. Меня в директору приглашали, учителя проводили со мной всякие работы. Я в октябрёнок не вступал, в пионер не вступал. Потом мне насильно завязали галстук, там не пускали в школу без галстука. Там такое было добровольно-принудительные все эти мероприятия. Вот. А потом, когда рассказывали о царе, что о кровавом воскресенье, и вот народ вышел с иконами, а их расстреляли, и там негативно говорили и про иконы, и про царя. И у меня сразу не принялось это, потому что там разве не про иконы и про церковь это плохо, и царя туда, значит, враг один, понимаете? И у меня, честно сказать, вот я не знал историю хорошо, и сейчас, может, не знаю многого, чтобы знать истинного. Мы много знаем, только мы мало знаем того, что было. Мы знаем много политики, мало истории. История – это факт. Кто может знать все факты, как они были? История – это архив, это данные, это документы. И меньше всего мы истории знаем. Мы больше всего знаем политического направления, которое просто сдается. Вот и все. Поэтому тогда говорили, так, сейчас, так, завтра, еще как-нибудь скажут. Но важно знать историю. Как же все на самом деле это было? Понял. Я думаю, если так все плохие, и те хорошие, которые стреляли, то, значит, понятно. И у нас в семье было всегда, учили смирению и послушанию, без протестов и без всяких этих вот. Сказала мама, все. Поэтому мне вот эти вот революционные, протестационные, вот эти реакционные движения для меня, это как бы не моя тема. Прививалась. Дома другое было. Про попов, вот с иконами, вот царь. Я прихожу дома, и мы молимся все с иконами. Конечно, что мне близко? Семья моя, мама, папа или там чужой человек, который глупости говорит. Ну вот, и потом это все ушло, ну, больше о царе я ничего не слышал. Время шло-шло, а потом уже, когда в семинаре учился, там начал кое-что узнавать. Вопрос царя и царство царя как бы не стоял передо мной. Почему? Потому что в храм я ходил, святых отцов читал. Раньше книги рукописные были, переписывали. Читали, в храм ходили, знали, что знали, и жили, как принято было, как традиция семьи, и все. А когда в семинарии поступил, когда я увидел, что в семинарии совсем не так, как в школе. Если в школе сказали, вот это так, и больше никак, вот тут надо думать так, то есть установки. Поступил в семинарию, и там, говорит, разговор идет, например, какой-то добродетель. И там, говорит, Исаак Сирин говорит так, а Василий Великий говорит так. Вот, как, можно разве по-разному говорить? Вот всегда я принят, что так и больше никак. Только в семинарии у меня рослось такое понятие, что, оказывается, мир намного шире. Что человек имеет право думать, как он думает. Это частное его мнение. Но если он хочет думать правильно, он должен искать людей, которые могут знать правду, на которую можно ориентироваться. И когда начал все эти темы в семинарии раскрываться, и тогда и про царя начали по чуть-чуть. Ну, что, кто говорил, что именно как сейчас повторять, даже в семинарии еще не было таких вот. Говорит, что вот он там не совсем правильный, кто-то наоборот. Еще разговоры еле-еле выходили, потому что все боялись. Литературы было мало, и кто что читал? Кто читал такую книжку, говорил так, другую книжку. Все от книг, от знаний зависит. И сейчас, кто что читает, то и думает. Почему царь слабовольный? Потому что был слабовольный писатель, который писал слабовольную книжку. Вот и все. Почему царь был плохой? Потому что плохой человек на нем писал. Если напишешь хороший человек, он будет хороший. А если читать архивы, то можно самому без писателя разобраться. Потом, когда я уже в Лавре был, в командировках ездил, потом меня отправили командировку на Сольву, Сольвинский монастырь, монастырь в честь святителя Николая, это в Переславских лесах, Переслав-Залесский, это от Троицкого Лавра, 95 километров. Там был такой случай, что матушка мне зарплату давала, потому что я занимался стройкой, я руководил стройкой. И особенно любил там алтарь, сам лопатки вешал, украшал. И заказал себе такие вот двуглавые такой вот подставка, двуглавый орел такой, а из него выходит лампадка. Установил светильники везде вот такие. И не знаю с чего, только мне понравилось это все. Именно так заказал. Захотел, чтобы мне такие сделали. А потом приехал диакон один, мозаика занимался. И предложил нам, матушке предложил икону императора Николая Страстевца. Он из мозаики ее сделал, он монументальной мозаикой занимался. Он сделал одному батюшке по заказу, а поскольку он сделал ее неровно вверху, и батюшка отказался от заказа. Говорит, сделал мне нормальную икону. Да с этой что делать? Сам лик-то хороший. И он говорит, вот я икону хотел бы вам передать, потому что он приезжал к нам служить, ему нравилось. Он занимался мозаикой с послушницами, там учил их мозаики. А вот моя супруга, говорит, у нее другая игуменья есть, знакомая. И она хочет в тот монастырь эту икону определить. Но чтобы мы не спорили, мы сказали, давайте так сделаем. Кто из наших знакомых, твоя игуменья или моя игуменья, сделает более достойное место царя, мы туда и отдадим. Хорошо. Он говорит, вот, матушка, вот есть такая икона, вот так и так. Мы решили так, что не спорить с супругой. Кто первый из вас сделает достойное место, приготовит царю, тому и отдадим. Ну и тут же я там по стройке, мы с матушкой быстро там, давай подумаем, надо заполучить икону царя-императора. Любая икона, а тем более в новый храм, где, тем более императора, тем более новопрославленного, таких нету, и мало было иконы. Конечно, хотелось. И, конечно, многого не знал. Я так вот, мне хотелось это все. И быстренько мы там переделали в притворе. Там была лестница на колокольне простая такая, самодельная. Я решил там с двух сторон лестницу делать, а в центре балкон, и в балконе, в перила балкона, сделать нишу для императора. Мы приготовили место, он пришел, выходим в притвор, я говорю: «Отец Дьякон, а вы не забыли наш разговор?» «Так вот, смотрите, ниша хорошая будет для императора. Достойное место? Заслужили мы икону или нет?» «Притвор, открываешь дверь, император всех встречает. Достойно ли?» «Да, согласен, я привезу икону». И он привез икону, мы с радостью ее установили, там лампадку, я там два колокола, побольше, поменьше над ним, потому что когда честнеешь, и поведешь, не бегать на колокольню, а там рядом на балконе, потому что мы звонили. Потом мы стали читать. Трудно было, конечно, ни денег, ничего не было, ни телефона еще. Мы с Машкой выезжали, спрашивали, просили у всех, кто что даст. Старые окна, все загружали, монастырь таскали. Старые, что никому не надо. Из этого сделаем теплицу, из этого сделаем это. Из нитяной пытались что-то. Задача была, чтобы в каждую неделю было что-то новое. И когда мы начали делать, люди начали замечать и начали побольше в храм ходить и начали помогать потом. И первый раз мы пришли, денег нет, а что делать? Машка, надо что-то поменять, чтобы жизнь пришла, чтобы бодрость была. Помыли окна, засиял храм. Люди пришли: «А что вы сделали?» Надо же, только мыли окна, и так стало хорошо. Потом помыли все стены, печку убрали с центра храма. Начинали вот так. Народ приходил один раз в неделю в воскресенье, и мы старались каждую неделю подарок храму. И вот такими моментами люди начали замечать, что что-то пошло, потому что там два года ничего не шло, пять настоящих поменялось. Но трудно действительно, что она сделает, бедная, в лесу. Потом я начал с лавры привозить священников, монахов, мы устраивали торжественные службы. Представьте себе, разрушенный храм, маленький предел, стройка, ничего нету, и хор из лавских братьев, там, и служба такая хорошая. Пару человек в храме, они потом кому-то скажут, и еще люди придут. И потом, вот когда мы вот выезжали в трудные такие моменты, выезжали в Москву и искали. Просили, конечно, все. И чтобы Господь помог, мы служили молебен и читали акафист. Или «Царствие Страстотерцем» уже был акафист, или Феодосию Черниговскому, или Спиридону Тремифонскому. Вот один раз одним, то есть либо «Царствие Страстотерцем», либо Спиридону Тремифонскому, либо святителю Феодосию Черниговскому. Мы верили, что они помогают. И как почитаешь «Царствие Страстотерцем», выезжаешь в Москву, и как шло все, понимаете? Что-нибудь мы возвращались всегда с каким-то результатом. Вот, потом Спиридону Тремифонскому то же самое. Потом святителю Феодосию Черниговскому всегда перед выездом молились и выезжали. Как, знаете, как на войну что-то отвоевывать, что-то добывать. Вот. Поэтому вот мы уже тогда поняли, что царская семья помогает. Чувствовали это все. А потом, когда я поехал уже перед самым, уже как сюда меня отправить, я поехал на выставку в Москву, и уже последний день, а мне нравилось вот это, ладан хороший, чисто воскресные свечки, это у меня моя болезнь. Ризы красивые, вот на престольные, вот эти хоругви. Я вот хожу, как ребенок, радуюсь на всему, когда красиво. Выставка заканчивается уже, люди уже сворачиваются. Смотрю, хоругви бордовые, красивые, необычные формы. И на одном из них Спаситель, нерукотворенный образ, а на другом царская семья. Спасители Божьей Матери обычно, а тут такой нерукотворенный образ и царская семья. Вышитые, красивые, дешево, хорошо. Потом, думаю, царская семья, у нас иконы такой еще не было тогда. Были такие бумажные, надо покупать пасхальные. В посту было как раз перед Пасхой. Вот я и купил. И почему, когда я привез в монастырь, знаете, какое-то было воспринятие необычное. Какой-то внутренний вопрос. Царская семья. Причем как бы? Ну как бы так. Но обычно Спаситель Божьей Матери всегда. И тут раз Спаситель и царская семья. Было воспринято как-то интересно всеми. Потом получилось так, что меня сюда отправили. То есть владыка искал наместника. 10 месяцев уже наместника не было в монастыре на Гайнеями. Все отказывались. Ситуация была сложная. Никто не хотел. Я и не знал. Я тройкой занимался у матушки. С утра до вечера там выезжал, уезжал, проверял. Я любил строить. И когда им позвонили, сказали: «Вот так и так. Тебе наместник думает тебя отправлять». Я говорю: «Я не знаю, волю Божию». Я, во-первых, не готовился стать наместником, мне интересна стройка. Я говорю: «Стройка там есть». Не знаю, волю Божию, знаю, что будет полезнее для меня и вообще. Я говорю: «Идите меня к старцу, вот, как благословит, чтобы воля Божия была. Я не хочу моей воли, чтобы было». Я 14 лет в лавре был вместе с семинарией. И командировки отправляли всегда, вот поэтому уже на соль по командировку. Наместник отправил на год, потом, говорит, второй год, потом матушка спрашивает: «Как он там, нормально?» Матушка: «Спасибо, хорошо». Ну, пускай он еще там будет. Как бы уже обратно меня не зовут, никто не берет обратно. Матушка как бы там, ну, хорошо и хорошо, да? Я уже там 5 лет уже. А тут вот мне такое вот, что вот наместник предлагает меня наместником вот сюда. Сказать, что нет, я остаюсь в женском монастыре, как это, нормально? Сказать: «Нет, я уезжаю в лавру», скажет, бросил матушку, не стал больше помогать, уехал, типа он, ему надо карьеру, да? Думаю, у меня нету выбора. Я говорю: «Я хочу волю Божию». Вообще мне хотелось в лавру, честно сказать. Если куда-то ехать, стройка меня завлекала, удивительно. Матушка нашла мне игрушку. Вначале мы договорились, что я год там буду, и все. Я же с просворни, у меня в лавре послушание было хорошее. Я любил просворни. Но помочь тоже как бы отказаться плохо в таком тяжелом ситуации, да? А тут вот такая ситуация. Я не могу и в лавру вернуться, официально мне никто. А раз сам без благословения приду обратно в лавру, да, скажет: «Бросил матушку и бежал». Значит, или что-то натворил, или не стал дальше помогать, бросил трудную минуту. а наместников с какой стати я пойду? Зачем мне это надо? Честно сказать, я не прельстился. Но я говорю, я не знаю ничего. Везите меня старцу. А как он? Отцу Кирилл, я всегда к нему ходил. Поведался у него. Но он уже был в тяжелом болезненном состоянии. Переделкино. Никого не пускали, но ради такого попросили. И мы поехали туда решать. Все на суд к старцу. И владыка, и матушка, и я, и все. Чтобы он решил мою участь. Волю Божию. Я, конечно, ничего не могу сказать. Что я могу сказать? Я как это, знаете, на торгах. Меня продают. И матушка говорит, ну вот, нам еще нужен. Владыка говорит, ну, нам-то тоже нужен. Я думаю, да я грешник, кому я нужен, бедный. Ну, батюшка понравился, все, владыки, владыки, кенте помогать. И он благословил. Потом все уже выходят, он меня опять еще позвал, еще раз благословил, говорит, все, чтобы там, как он сказал, плоды, духовные плоды приносил. Ну, я думаю, что покаяние плоды надо приносить. Плоды покаяния-то делать, созидать. И это, он благословил, и все. Я уже получил конкретное благословение от старца, который человек, который я в самые поворотные случаи жизни, я у него брал благословение, и монашество он благословил меня, и везде, где самые такие повороты в жизни были, он мне благословлял. Раз он мне все благословил, он и владыку благословил в свое время. Я уже без сомнений, вот, раз батюшка благословил, волю Божию узнали, и меня сюда отправили в монастырь Царства Сестерцев. Вот и все. Вот так и познакомился я с Царствами Сестерцами, с монастырем на Гайнаме, что я, честно сказать, не мечтал, не гадал. И не сказать, что я особо сильно интересовался. Но потом мне было приятно, когда я прочитал, что царская семья все вместе молились вечером. Семья императора, императрицы, считали сына Ивана. Я вспоминал наши вечера дома, когда мы тоже вместе молились с отцом, с матерью, с сестрами. Когда прочитаешь вечерние молитвы, в конце мы пели такие песни, «Царица моя преблагая», «Иная помощь», там вот такие вот умилительные песнопения. И потом друг у друга просили прощения, так как сейчас в монастыре мы просим чин прощения, и шли спать. А я иду к себе в комнату, думаю, хоть бы еще раз повторилась эта вечерняя молитва. Я спать не мог. Мне так это нравилось, понимаете? Но такое сплочение, вот такое вот, ну, благодатно было, понимаете? И когда я почитал, что в императорской семье так было, мне так было приятно, думаю, надо же. У нас что-то было традиции по жизни. Семейные, что-то. Да. Но это, видимо, традиция была не просто император, просто когда раньше такая все было у всех, наверное. Просто где-то потерялась. Ну вот, и вот так получилось, что и сейчас вот я и особо не прошу ничего, потому что устраивается так, как надо. И управляет у нас в монастыре император, и наш владыка смотрит, что надо, и он сам определяет направление. А уже монастырем так всем этим Господь мне вручил, как бы, чтобы я мог какое-то маленькое участие, какую-то частицу своего труда или своих сил отдать в дело прославления императора, его семьи святой и прославления имени Божьего. Вот и все. Потому что хочешь, не хочешь, каждый человек невольно, может, неправильные поступки, там где-то не помолишься или не повелся как следует, и где-то там опоздал на службу, где-то кого-то оскорбил, кто-то. У кого нету, да? Это без желания, без стремлений получается. А вот когда получается что-то хорошее делать, чтобы там что-то там послужить, одну службу в храме царском или какой-то минимальный труд сделать, это очень приятно, что Господь дал такую возможность, что император Николай терпит и покрывает, и помогает, и все. Поэтому вот мой приход к Царственным Сестерцам был вот такой обычный, как у всех людей, я думаю.
Спасибо, Господи, отец Феодосий. Я хотела бы напомнить, что мы с наместником монастыря во имя святых царственных страстотерцев в урочище Ганина Яма встретились накануне десятилетнего юбилея, который отмечает обитель 23 сентября. И батюшка вот таким образом всех нас зовет поклониться этому святому месту, помолиться святым царственным страстотерцам. И мы, конечно же, тоже просим отца Феодосия святых молитв за нас, за Уральскую землю, за всех нас, которые, конечно же, находятся в этой духовной яме, но кто, насколько способен, мы стремимся подняться из нее. Спасибо, Господи.
Спасибо, Господи. Простите.
С вами была передача «Возвращение к истокам». Отец Феодосий и журналист Лариса Ларионова. Мы прощаемся с вами. Храни вас Господь. До новых встреч.
Ой, ты, матушка Русь, хватит прежней печали. Ты попочуй меня монастырскими щами. Не серчай, что к тебе брел дорожкой околиной. Заведи по душам разговор колокольный. Ах, голубушка Русь, синеокою далью, ты окликни меня и открой свою тайну. Мне неведомо было в смятении вчерашнем, как к лицу тебе, Русь, облаченье монашье. Как к лицу тебе, Русь, небосвод златоглавый и молитвенных слов живоносные травы. Ты в юдоли земной, став Господним престолом, сохраняешь любовь по заветам Христовым. Государыня Русь, в поколениях грядущих Божья милость на всех Богородицу чтущих. Пусть сулят нам враги беспощадные битвы, ни мечом, ни казной ты спасешься молитвой. Пусть сулят нам враги беспощадные битвы, ни мечом, ни казной ты спасешься молитвой. Ой, ты, матушка Русь, хватит прежней печали.